На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 9 сентября. Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Премьер-министр Грузии на ежегодном саммите новых чемпионов в китайском городе. Абхазский президент провел пресс-конференцию, на которой ему задали вопрос и о вымогательстве в адрес премьер-министра Артура Миквабе. Куда делись частные пожертвования для пострадавших от стихийного бедствия? Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: Польша готова принять большее количество беженцев, чем обещала ранее. Королева Елизавета II стала монархом, дольше всех восседающим на престоле. Американские демократы могут заблокировать голосование по Ирану. Польша готова принять большее количество беженцев, чем было обещано ранее. Однако у премьер-министра Евы Копач и президента Анджея Дуды есть некоторые разногласия по этому вопросу. С подробностями из Варшавы Алексей Диковицкий.
Польша согласилась принять 2000 беженцев. В Европе это посчитали недостаточным, обвинив Варшаву в отсутствии солидарности. Мы можем сегодня сказать, наши возможности больше, чем те 2000, на которые мы согласились, сказала премьер Ева Копач. По предварительным данным, Брюссель рассчитывает на то, что Польша примет еще около 9000 беженцев. Президент Анджей Дуда, однако, выступил против введения конкретных квот для каждой страны.
Скутки в крайней ситуации можно...
Последствия в самом крайнем случае могут быть таковы, что половина Азии и вся Африка сядет в лодки и поплывет в Европу. Тогда встанет вопрос, что сделает Европа, где мы найдем место для всех этих людей?
Для этих людей.
Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В ближайшее время премьер-министр собирает в Варшаве лидеров всех парламентских партий для обсуждения ситуации с беженцами. Между тем, уже 25 ноября в Польше состоятся парламентские выборы, которые выиграет, скорее всего, нынешняя оппозиция партия «Право и справедливость», от которой баллотировался на пост руководителя страны нынешний президент Анджей Дуда. Между тем, иерархи польской и римско-католической церкви обратились к прихожанам с призывом принять в каждом приходе по крайней мере одну семью беженцев. И такие случаи уже имеют место.
Эхо Кавказа. Новости.
Королева Елизавета II стала монархом, дольше всех правящим в истории Великобритании. Таким образом, она побила рекорд своей прапрабабушки, королевы Виктории, которая была на троне 63 года и 7 месяцев. Сегодня в 17:30 по лондонскому времени Елизавета II превзойдет от оказавшейся вечным достижения своей великой предшественницы. Премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что миллионы британцев будут отмечать этот исторический момент. По его словам, за последние 63 года Ее Величество стало, как он выразился, скалой стабильности в постоянно меняющемся мире, а ее бескорыстное чувство служения и долга заслужило восхищение не только Великобритании, но и по всему миру. Королева будет отмечать годовщину в Шотландии, где она отдыхает вместе с мужем принцем Филиппом. 89-летний монарх взошла на трон в 1952 году, после смерти отца короля Георга VI. Ее официальная коронация произошла на следующий год. За время ее правления в Британии сменилось 12 премьер-министров, сообщает телекомпания CNN. Американским законодателям не удастся заблокировать соглашение о будущем ядерной программы Ирана, достигнутое в июле в результате переговоров представителей 6 государств Ирана. Это стало очевидным во вторник после того, как еще 4 сенатора-демократа объявили о поддержке соглашения. В результате 42 сенатора, только демократы, дали знать о том, что они проголосуют за договоренность с Ираном, которая, как настаивают ее критики, узаканивает иранскую ядерную программу и не предотвращает разработку Ираном ядерного оружия. Однако, как заявил сенатор от Коннектикута Ричард Бломентол, один из четырех сенаторов, выразивших поддержку соглашению во вторник, лучшей договоренности в данный момент нет. Появление в рядах сторонников соглашения с Ираном более чем 40 сенаторов означает, что эта группа, в случае необходимости, прибегнув к обструкции, сможет заблокировать резолюцию Сената с осуждением этого соглашения. Во вторник в Конгрессе начались обсуждения соглашения с Ираном. Республиканцы в обеих палатах фактически единодушно выступают против него. Несмотря на то, что за ними большинство, у них нет голосов для того, чтобы преодолеть президентское вето, обещанное Бараком Обамой. Но они хотели, по крайней мере, принять резолюцию с осуждением соглашения, чтобы публично отмежеваться от решения Белого дома, который пошел на компромиссное соглашение с Ираном. Теперь у них не окажется такой возможности, потому что у демократов достаточно голосов, чтобы заблокировать голосование. Следователи по делу о убийстве Бориса Немцова собираются завершить расследование и отправить материалы в военный суд до конца года. Причем заказчики преступления обозначены в деле как неустановленные лица. Окончательной же версией убийства, скорее всего, будет месть политику за поддержку журналистов Шарли Эбдо, сообщает Коммерсант со ссылкой на источники, близкие к следствию. По данным источника Коммерсанта, заказчиков убийства Немцова следователи больше искать не планируют, а бывший офицер батальона «Север» Руслан Геремеев и его водитель Руслан Мухутдинов, вероятно, сохранят статус свидетелей. Кроме того, дело может быть переквалифицировано с убийства по найму на убийство по мотиву политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной вражды. Во вторник несколько американских средств информации со ссылкой на источники в американской разведке сообщили о том, что Россия увеличила число полетов транспортных самолетов в Сирию. Согласно сведениям телекомпании Fox News, в последние дни было зафиксировано несколько полетов российских самолетов в Сирию. Во вторник в аэропорту Латакии приземлился российский Ан-124 «Руслан», крупнейший в мире военно-транспортный самолет.
Это были международные новости. Их читала Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня присутствует на ежегодном саммите новых чемпионов в китайском городе Далянь, мероприятие, в котором участвуют более 1500 представителей 90 стран мира, часто называют «летним Давосом». О том, как глава грузинского правительства зазывал в Грузию иностранных инвесторов, рассказывает наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Можно ли привлечь внимание китайских инвесторов и представителей еще 90 государств к такой маленькой стране, как Грузия, не предложив им сначала внимательно взглянуть на географическую карту мира? С этого вопроса начал свое выступление премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на экономическом форуме в китайском городе Далян.
Если вы посмотрите карту, увидите расположение Грузии. Это на перекрестке, на кратчайшем пути между Европой и Азией.
После определения географических координат Ираклий Гарибашвили решил указать на векторы, но уже политические.
Мы хотим быть ближе к ЕС. Мы подписали договор об ассоциации с Евросоюзом, но это не ограничивает нас в установлении и развитии крепких экономических связей со странами Азии. И мы можем иметь прагматичные и, я бы сказал, крепкие экономические и торговые отношения с Россией.
В конце речи глава правительства Грузии назвал уже конкретные проекты, которые могут заинтересовать инвесторов с Востока. Железнодорожный маршрут «Шелковый ветер», позволяющий за кратчайший срок доставлять грузы из Китая в Европу, а также строящийся глубоководный порт в Анаклии. Экономист Руман Гуцеридзе одобряет то, что правительство грузинской мечты решило активно развивать азиатский вектор. Эксперт надеется, что власть не зациклится на российском рынке, привязка к которому уже стала одной из причин девальвации.
Мы без российского рынка прожили 7 лет, а после увеличения грузинского экспорта в Россию, лари отчасти оказался привязанным и к рублю. С Россией у нас должны быть очень умеренные и прагматичные отношения. Лучше искать доступ к рынкам Китая и Индии. У них и рынок большой, и они более стабильны в отношениях. Диверсификация – это хорошо, но наши главные партнеры, в том числе и в экономике, Евросоюз и США.
совсем руговщики, да, отвечают и Бушаков.
Напоминает Гуцериидзе. Экономист советует властям обратить внимание на политическую и экономическую стабильность в стране и не принимать законы, которые отпугнут инвесторов, как это было в случае введения визовых ограничений для граждан многих стран Азии. Главное не уподобляться Китаю в защите прав человека. Еще одним советом поделилась специалист по международным отношениям Шорена Лорд-Кипанидзе. А тесные экономические узы с Пекином связывают и демократические страны ЕС и США. Важно, чтобы было многообразие, чтобы Грузия не сместила свой интерес только на Китай или другие евразийские страны. Главное, чтобы власть также интенсивно продолжала сближение с евроатлантическими структурами, осуществляла реформы, чтобы стать привлекательной страной для инвесторов западных стран. Шорена Лорд-Кипанидзе не разделяет опасения некоторых наблюдателей, что после визита в Китай и сделанных там заявлений правительство грузинской мечты пойдет на еще больше сближение с Россией. Премьер-министр ведь поехал в Китай, а не в Россию. Пекин не Москва, напомнила географическую истину политолог. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем программу. После почти четырехмесячного перерыва президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба дал сегодня пресс-конференцию для СМИ. В частности, он ответил на вопрос о скандальном обвинении в вымогательстве в адрес премьер-министра Артура Миквабия, прозвучавшем в минувший понедельник из уст бывшего директора компании «Абхазчай». С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня президент Абхазии Рауль Хаджимба дал очередную пресс-конференцию. Около полутора часов он отвечал на вопросы журналистов, но перед этим выступил со вступительным словом. В частности, Рауль Джумкович сказал:
«В результате предпринятых мер уже в первом полугодии 2015 года удалось перевыполнить план, если так можно говорить, в нынешней ситуации, исполнение государственного бюджета по доходам на 3,5%. Да, эта цифра небольшая, но это показатель того, как этот процесс отличается от предыдущих лет. При этом рост относительно 2014 года составил 23%. Относительно 2013 года – 10%. Почему мы говорим о 2013 году? Это наибольшая по финансированию была возможность у Абхазии со стороны Российской Федерации, когда шли потоки соответствующих финансовых средств. Эти показатели могут и должны улучшаться с каждым годом. Это мы сможем вот как раз-таки достичь по тем параметрам, которые обозначены на бюджет 2016 года, в результате роста внутреннего производства, а также продолжения работы по выведению экономики из тени. Столь значительный рост собственных доходов за один год мы можем достичь впервые за всю послевоенную историю нашего государства. Самое главное, мы доказали в первую очередь самим себе, мы можем работать и зарабатывать. Мы в состоянии выйти в обозримой перспективе на приемлемый уровень самофинансирования.
Журналистов не мог не интересовать комментарий главы государства к информации, которая позавчера взбудоражила абхазское общество. На пресс-конференции в Арсмира руководитель РУП «Абхазчай» Астамур Отерба обвинил премьер-министра Артура Миквабия в требовании так называемых откатов за содействие в финансировании предприятия. Премьер-министр в тот же день категорически опроверг это, заявил, что подаст на Отерба в суд за клевету и обвинил его, в свою очередь, фактически в хищении государственных средств. Президент Абхазии сказал:
«Думаю, во-первых, нужно иметь аргументы, прежде чем выступать с такого рода заявлениями, товарищ. А что касается дальнейших действий, есть судебная система, я думаю, в суд должен разобраться. И что касается всякого рода этих измышлений или неизмышлений, разберется, я думаю, сам суд. Что касается самой чайной тематики, вопросов очень много. И к самому Оторба. И эти материалы имеются и в актах счетной палаты, где говорится, как неэффективно и как некачественно были использованы суммы средств порядка 90 миллионов рублей. Наверное, придется поднимать эти материалы, и чтобы были какие-то понятные процессы для нашего общества.
В ходе ответов на вопросы им были также озвучены следующие моменты. Республиканский бюджет на 2016 год составит более 9 миллиардов рублей. В том числе порядка 5 миллиардов рублей – это финансовая помощь Российской Федерации. На 12 августа с начала года, отметил он, границу Абхазии с Россией на Псову пересекло 4 миллиона человек, из них 2 миллиона 130 тысяч туристов, включая однодневных экскурсантов. На 1 сентября зафиксировано 450 тысяч посещений Лицинского национального парка, тогда как за тот же период прошлого года их было 197 тысяч. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Не круглый стол. А сейчас наша рубрика «Не круглый стол». Я передаю микрофон моей коллеге Кете Бачаришвили.
Сегодня мы хотели бы поговорить о международной конференции, которая вчера закончила в Тбилиси свою работу. Она называлась «Новый геополитический ландшафт Европы» и была посвящена вопросам безопасности в регионе. Наши гости сегодня – политолог Сосо Цискаришвили и адвокат-правозащитник Гела Николаишвили из Тбилиси. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Ну, конференцию вряд ли можно назвать пустой, проведенной для галочки, если вы со мной согласитесь, конечно. Прозвучали серьезные претензии к нынешним властям. И их высказали вслух далеко не последние авторитеты из европейских чиновников. Поэтому, Сосо, вопрос к Сосо Цискаришвили. Закулисное правление, в котором обвинил нынешние власти бывший еврокомиссар Штефан Фюле, это плохо. И в этом признался даже спикер парламента Давид Усупашвили. Но главное, что это закулисное правление не оправдывает надежд очень многих людей в стране и очень серьезно раздражает общество. Тем не менее, грузинская мечта рассчитывает на победу на следующих парламентских выборах. Вопрос у меня к вам такой. Какие все-таки у нее есть основания, когда открыто звучат такие претензии?
Конечно, те замечания, которые прозвучали за два дня конференции, очень адекватны и соответствуют реальности. Но одновременно, когда мы слышим очень малоприятные слова от тех активных членов и высокопоставленных лиц европейских государств, конечно, напрашивается, а почему таких критических высказываний мы от них не слышали в течение предыдущего десятилетия? Практически все, что происходит в этом нашем государстве, является каким-то продолжением того неприемлемого, что грузинское общество уже отвергло в октябре 2012 года. Конечно, правление страны одним лицом – это недопустимо. Тем более, что лицо – это далеко не Дэн Сяопин. И не имея соответствующих обязательств, конечно, можно говорить и даже клеветать на данного субъекта, потому что когда страну хотят рулить из-за кулис, конечно, для общества это неприемлемо. Но одновременно я бы отметил, что сам факт проведения данной конференции, конечно, необходимо оценить и с той точки зрения, что господин Маккейн со своим институтом был главным организатором. Я уверен, что инициатором этой конференции настоящий субъект для проведения данного форума – это нынешний губернатор Одессы и его команда, обезглавленная за последние 2-3 года в лице национального движения. Соответственно, информация, которой владела группа иностранных высокопочтимых партнеров, исходит исключительно из тех соображений, тех выражений, которых мы постоянно слышим от части национального движения, которое все еще не может как-то комфортно себя чувствовать, когда они уже не во власти, а в оппозиции. У нас, можно сказать, что очень активная оппозиция, но не они должны учить уму-разуму грузинское общество, чего мы постоянно наблюдаем, потому что не очень-то корректная фраза, но все-таки чья бы корова не мычала, а их-то молчала бы. Потому что то, что не нравится национальному движению, один к одному было совершено и неоднократно с самой этой политической группой. И одновременно, естественно, присутствие спикера грузинского парламента, затем и приема президентом страны в своей резиденции участников этой конференции свидетельствует о том, что да, свобода слова в Грузии реально существует, что иногда переходит границу объективности. Но в любом случае говорить о том, что мы выслушали от министра иностранных дел Литвы, что оппонента не надо сажать в тюрьму, было бы более правильно понято нашим обществом, если такие фразы звучали бы неоднократно и годы правления национального движения.
Альберт, ну, Сосо, я прошу прощения, к этому вопросу мы еще вернемся, но мне всегда хочется спросить, когда говорят о том, что не национальному движению учить нынешние власти, как надо править страной, мне всегда хочется спросить, а почему приводят в качестве аргумента то, что при предыдущей власти все было хуже? То есть, если в чем-то нынешние превзошли, то уже можно почивать на лаврах, сложить руки?
Нет, нет, нет. У меня уже давно созрела формула. Лучшие не означает хорошие. Да, нынешняя власть во многом более демократична, но это не означает, что у нас нет проблем.
Спасибо. Следующий вопрос у меня к Батуни Гели Николаишвили. Поговорим с вами о тех делах бывших грузинских чиновников, у которых тюремный загар, будем говорить, приобрел перманентный характер. Это тоже было одной из претензий, которая прозвучала на конференции из уст главы МИДа Литвы Лина Салинкевичуса. Он сказал о том, что необходимости запирать представителей оппозиции в тюрьмах нет. Подногила, в самом деле, сколько можно тянуть, не вынести за два года практически ни одного приговора, ну, за исключением одного-двух, и тем самым давать Западу повод для критики? Вообще, с правовой точки зрения, это нормальная практика?
Естественно, такие претензии к нынешней власти есть у многих, в том числе и у меня, потому что они не смогли создать такую доказательную базу, которая не вызывала бы сомнения. А то, что там есть основания, чтобы полагать, что эта доказательная база в природе существует, но они просто не могли дойти до этого, в этом в обществе практически есть согласие. Что касается того, сколько приговоров вынесли за этот период, я частично согласен с вами, потому что против Бачу Вахалая, например, есть несколько оправдательных приговоров, там 5 или 6 даже, но есть еще и обвинительный приговор.
Я об этом и говорила, когда сказала об одном-двух.
Обвинительный приговор есть еще и против Ваномера Бишвили. Единственное, против кого нет пока обвинительного приговора, это бывший мэр Грузии, бывший мэр города Тбилиси Гиги Угулава. И здесь действительно противоречит Конституции то положение, что через 9 месяцев его оставили в тюрьме по новому обвинению. Но вы хотя говорите, что не надо сравнивать с правлением национального движения.
Но мне кажется, что это просто плохая практика. Не движет она вперед.
Да, эту практику они создали сами во время их правления. Вот как раз лично у меня было несколько примеров, когда через 9 месяцев предъявляли новое обвинение и против Конституции. Тогда мы тоже апеллировали на это, что это противоречит Конституции. Но, к сожалению, тогда они этот вариант защищали, а сейчас, когда коснулось их, это уже они выступают против этого. И действительно, я опять-таки говорю, что действительно не надо было продлить его предварительное заключение. Вот это и есть. Но что касается вопроса политзаключенных, есть ли политическая основа, политическая подоплека? Наверное, есть, но это не означает то, что в их делах не существуют аргументы, не существуют доказательства криминального типа. Вот это я могу только сказать в общих чертах. В этих делах я не участвую, естественно, досконально я эти дела не знаю, но насколько я знаком с этими делами, я могу сказать, что там есть довольно широкая доказательная база. Но что даст окончательное решение, какое будет судебное решение, ну, это мы, наверное, в ближайшем будущем уже узнаем.
А вот можно ли считать, что власти опасаются принятия решений до выборов, то есть форсировать приговоры? Или тут вы сразу меня прервете и скажете, что суд полностью независимый и не оглядывается на власть придерживающихся?
Нет, я этого не скажу, даже если было так, но... Дело в том, что в любом случае власти не могут протянуть это до выборов. В ближайшие, наверное, если не месяцы, но даже недели, будет вынесен приговор против Угулова. Это единственный, повторяю, который в нарушении конституционных норм сидит более 9 месяцев в тюрьме без приговора. И этот приговор, я не знаю, будет оправдательный или осудительный, но приговор-то уже это завершающая стадия. И я думаю, что это не будет тянуться до выборов. До выборов остается более года.
Поэтому, Сосо, а если вернуться к вопросу неформального правления? Министр обороны Тина Хидашели буквально на днях сказала, что ей бы очень хотелось, чтобы Бедзина Иванишвили вернулся к власти, формальной власти. Как вы считаете, такое возможно?
Когда уходил в отставку господин Иванишвили, я помню в одном из интервью, когда все просили его оставаться на должности премьер-министра, очень четко заявил: «Я ухожу, но на самом деле я никуда не уйду». Соответственно, его влияние на ту политическую систему, которую создавал он лично. Лично выбирал те партии, которые должны были оказаться в будущем в коалиции грузинской мечты и которые являются ныне большинством в парламенте. Но, видимо, господину Иванишвили уже не по силу тянуть уже очень трудные дни перед выборами на своих плечах. Он старается быть в тени и общаться лишь самому поверенному ему лицу, премьер-министру Грузии, который, наверное, не мог, конечно, представить, что он станет премьер-министром. И я уверен, что госпожа Ванга даже не смогла бы заранее предсказать господину Гарибашвили, что он когда-либо станет премьер-министром. Это ближайший помощник Иванишвили, который вот так получил пост сперва министра внутренних дел, потом премьер-министра. И низкий профессионализм, и, соответственно, очень вялый темп реформ, конечно, налицо, но одновременно у нас нет какого-либо страха общаться более свободно. Несмотря на то, что есть основания думать, что наши телефоны как прослушивали раньше, так и сейчас прослушивают, но от этого страдаем не так сильно, как было ранее. Я не говорю о себе, я лично не испытывал никакого давления при предыдущей власти, но когда это все проходит перед глазами с участием уже грузинской мечты, это, конечно, и обидно, потому что потенциал у этой силы был, но вот как раз тот факт, что премьер-министр покинул свой пост, еще не уложив все на свои места, это и остается проблемой.
Спасибо, Батну Сосо. И последний вопрос у меня к Бату Нигели Николаишвили. Я не знаю, может быть, это не совсем правильный вопрос, но закулисное правление вообще снимает ответственность людей, которые правят неформально? В случае, скажем, если их негласные распоряжения вызовут какие-то нежелательные процессы в стране. Вот с них можно спросить по статьям? Есть такие прецеденты?
Короткий ответ будет, конечно, нет. Те, которые формально правят, они отвечают в первую очередь. А неформальное правление – это лишь или слухи, или догадки, или действительно это так. Но вы сами понимаете, что формально очень трудно предъявить какие-нибудь обвинения, какие-нибудь претензии, потому что этот человек всегда может говорить, что я ни при чем. Это мой авторитет работает, может быть, но что сделать с этим авторитетом? Это, конечно, нежелательно, но это факт. А в первую очередь, конечно, отвечают те, у которых формальные должности.
Да. Одну фразу, если можно. Главное поле влияния господина Иванишвили – это кадровая политика в стране. Кроме него никто другой не может претендовать на назначение своих заместителей, я имею, скажем, министров, мэров и так далее. он единственный. Притом, даже уже тема разных анекдотов, что выдвигаются на высокие должности, в первую очередь, бывшие сотрудники компании «Карту», которая является собственностью Иванишвили. И вот также министры не отвечают за своих заместителей, потому что не они сами их выбирали. И говорится о том, что ежедневно кому-то звонит Иванишвили, конечно, нет. У него единственная линия связи – это наш премьер-министр, который продолжает руководить страной в качестве помощника Иванишвили.
Большое вам спасибо. Я напомню, что сегодня нашими гостями были политолог Сосо Цискаришвили и адвокат-правозащитник Гела Николаишвили.
С экспертами беседовала Кети Бочуришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» в студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21:30, в Сухум и Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Министр обороны Грузии Тина Хидашели начинает свое европейское турне. Она посетит Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и Великобританию. Целью визитов определено усиление поддержки Грузии этими странами в преддверии саммита НАТО в Варшаве в 2016 году. Практически везде запланированы встречи на высшем уровне, цитирует главу оборонного ведомства «Грузия онлайн». По словам Хидашели, будут обсуждаться мероприятия в рамках двусторонних отношений, а также возможности в контексте саммита НАТО и расширения круга сторонников. Первая партия новых паспортов гражданина самопровозглашенной Республики Абхазия прибыла в республику. В ближайшие 2-3 недели будет готова и привезена оставшаяся партия паспортов, в том числе и видов на жительство. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер Шамиль Адзенба. Всего заказано 250 тысяч паспортов и 50 тысяч видов на жительство, уточнил Адзенба. Он также сообщил, что первая выдача новых паспортов начнется уже в октябре текущего года. Он подчеркнул, что вопрос паспортизации стратегически важен и требует тщательной подготовки, а также сообщил, что новая система позволит в случае незаконной выдачи паспорта определить, на каком этапе было допущено нарушение и установить виновного, сообщает информагентство «Абсны Пресс». Каждую справку подкрепят электронные подписи у выдавшего ее человека. На всех этапах будет подпись каждого инспектора, отметил Шамиль Адзенба. После создания электронной системы она будет в течение года на гарантийном обслуживании госзнака, после чего ее уже будут обслуживать абхазские специалисты. Он отметил, что база данных системы находится под качественной защитой. Сегодня, 9 сентября, самопровозглашенная Республика Южная Осетия празднует 7-ю годовщину со дня установления дипломатических отношений с Российской Федерацией, сообщает информагентство РЭС. 9 сентября 2008 года, последовавшее за решением руководства Российской Федерации о признании независимости Южной Осетии, стало очередным подтверждением поддержки, которую Россия оказывает народу Юго-Осетинской Республики. На сегодняшний день уровень союзнических отношений между Россией и Южной Осетией сети весьма высок. И этому свидетельствует большое число межправительственных соглашений в самых различных областях, а также договор о интеграции и сотрудничестве, подписанный между двумя странами 18 марта 2015 года. Лидер оппозиционной партии «Свободные демократы» Иракли Аласания видит прямую заинтересованность экс-премьера Бедзины Иванишвили в осуществленном на телекомпанию «Ростави-2» политическом давлении.
С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Проблема паспортизации стала причиной политического кризиса и привела к смене власти в Абхазии. По решению парламента самопровозглашенной республики, проблема должна быть снята путем замены всех выданных ранее паспортов на новые, либо на виды на жительство. Сегодня вице-премьер абхазского правительства Шамиль Адзенба сообщил о том, что в Абхазию доставлена первая партия новых бланков. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Изготовлением внутренних абхазских паспортов по заказу правительства Республики Абхазия занимается Федеральное государственное унитарное предприятие России «Гознак». Вице-премьер Шамиль Адзенба продемонстрировал журналистам новый паспорт и сообщил.
60 тысяч паспортов уже находятся на территории Абхазии, лежат на ответственном хранении. В ближайшие 2-3 недели будет готово и будем транспортировать сюда и оставшуюся партию паспортов, в том числе вид на жительство. На этот раз вид на жительство не пришел пока. Мы получили 60 тысяч из 300 заказанных, осталось 240 тысяч. Из них 50 тысяч вид на жительство и 190 тысяч – это внутренние паспорта.
Недавно прошел тендер и была выбрана компания, которая поставит в Абхазию оборудование для создания электронной системы учета выданных паспортов и видов на жительство. Поставка оборудования должна начаться в ближайшее время. Завершен ремонт и переоборудование помещений паспортных столов. В течение 10 дней они будут приняты по актам. После монтажа и наладки оборудования начнется выдача новых документов. Правительство планирует начать эту процедуру в октябре нынешнего года и завершить до конца 2016 года. Адзенба конкретизировал.
У нас в феврале следующего года выборы местные органы власти. Вот задача стоит в первую очередь, конечно, начать выдачу паспортов, но начать ее с восточных районов. То есть там отделить граждан от неграждан, выдачи там вида на жительство и паспортов. Главная первоочередная задача, я думаю, такая стратегическая, это вот 3 восточных района.
Отвечая на вопрос о том, каким образом будет контролироваться законность выдачи паспортов, Шамиль Адзенба сообщил, что в настоящее время при обнаружении незаконно выданного паспорта суд не может установить, какой именно инспектор этот документ выдал. В новой системе на всех этапах будет зафиксировано, кто персонально несет ответственность за каждый конкретный паспорт. Это позволит выявлять и наказывать виновных. Шамиль Адзенба заявил.
Не хотим, чтобы повторилась ситуация прошлых лет, которая вот привела к событиям прошлого года. Это очень важный момент для нашего народа. Это вопрос суверенитета, безопасности. Это не просто паспорт, это тот инструмент, с помощью которого граждане решают судьбу и будущее нашего государства. Вот кто это будет решать, гражданин Абхазии или непонятно кто, вот это главная задача. Мы должны его сделать так, чтобы эти паспорта попали только в те руки, которые этого заслуживают.
Печать бланков паспортов, стоимость оборудования и создание электронной системы учета составляет около 70 миллионов рублей. Все затраты, по словам Адзенба, будут заложены в стоимость паспорта, но она не будет превышать 600-700 рублей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Жители Тбилиси, чьи дома были повреждены во время наводнения в июне этого года, обвиняют столичные власти в присвоении денег из фонда помощи пострадавшим от стихии. Речь идет о частных пожертвованиях для помощи людям, оставшимся без крыши над головой. Однако, как утверждают пострадавшие, этих денег они не получали, а их дома по прошествии почти 3 месяцев все еще остаются непригодными для жилья. Теперь они намерены привлечь внимание к проблеме весьма оригинальным способом, который может выставить городские власти в довольно нелицеприятном свете. С подробностями Звиан Чедвишвили.
В грузинской столице в скором времени может появиться новая достопримечательность – музей позора. Идея его создания принадлежит жителю Тбилиси Тамазу Элисбарашвили, грузинскому бизнесмену и главе комитета пострадавших по улице Сванидзе. Эта улица оказалась в одном из эпицентров наводнения, случившегося в грузинской столице в ночь на 14 июня. Тогда часть домов по улице Сванидзе в одночасье была разрушена водой до самого основания. Некоторым повезло больше, их жилища хоть и были значительно повреждены, но под лежат восстановлению. Они попали в так называемую вторую категорию пострадавших, которым городские власти обещали не затягивать с ремонтом. При этом восстанавливать поврежденные дома планировалось на средства из фонда помощи пострадавшим от стихии, который пополнялся за счет частных пожертвований. Однако уже почти 3 месяца люди не могут вернуться в свои дома, так как они по сей день непригодны для жилья.
В интервью «Эху Кавказа» Томас Элисбарашвили рассказал о собственных подозрениях, что деньги из благотворительного фонда могли быть попросту присвоены чиновниками из мэрии. Приближается зима, однако на жалобы пострадавших городские власти никак не реагируют, рассказывает Элисбарашвили. Теперь он намерен привлечь их внимание другим способом. На месте основанного им приюта для бродячих собак по улице Сванидзе, который после наводнения был перенесен в другое место, Элисбарашвили планирует открыть музей позора.
Закон обязывает сотрудников мэрии до последней копейки потратить деньги, которые простые люди и бизнесмены собирали для оказания помощи именно на нужды пострадавших. Но ничего нет. Ни денег, ни помощи. Это отвратительно. Потому все руководители нашей постыдной мэрии, начиная с самого градоначальника и его заместителей, а также те сотрудники, которые, как и их руководство, все 3 месяца обманывали людей и, более того, присваивали деньги, выделенные для помощи, попадут в музей позора. Это будет территория, огражденная простым металлическим забором, на котором появятся портреты всех этих людей с соответствующими аннотациями, а именно кто из них что натворил, что украл и в чем смошенничал. Цель этого музея в том, чтобы показать Грузии и всему миру то, какими не должны быть городские власти.
Грозится Элисбарашвили. При этом бизнесмен обещает включить посещение музея в туристические маршруты, чтобы о его существовании узнали и за рубежом. Одними из первых о возможном появлении будущего музея узнали в мэрии Тбилиси. Элисбарашвили рассказывает, что накануне он поведал о своих планах в социальной сети Facebook, а уже сегодня, говорит бизнесмен, к нему пришли сотрудники мэрии, в то время, когда он вместе с рабочими восстанавливал поврежденный наводнением забор.
Позор нашей мэрии. Знаете, что они сделали? Сегодня ко мне уже дважды приходили сотрудники мэрии, хотя по большому счету это были зондеры Дато Нормания. Они не предъявили никаких документов, зато устроили что-то типа разборок. Начали блатным тоном увещать меня, что, мол, не стоит этого делать. Это возмутительно, но хочу заявить, что они меня не запугают.
Говорит Элисбарашвили. В пресс-службе мэрии Тбилиси «Эху Кавказа» пообещали найти сотрудника, который бы разъяснил позицию столичных властей. Однако в течение дня ни один представитель столичных властей так и не вышел на связь. Зато скандал взялись комментировать в столичном Сакрыбулу. Вот что сказал глава оппозиционной фракции «Демократическое движение» Заза Векуа.
Считаю, что в целом мэрия Тбилиси не смогла выполнить некоторые обещания, которые были даны пострадавшим от стихии. Однако я не могу сказать, что стало с деньгами из благотворительного фонда и на что они были потрачены. Это должны выяснить соответствующие службы. Но в целом скажу, что работу тбилисской мэрии в плане помощи пострадавшим от стихии действительно можно оценить отрицательно.
Говорит Векуа. «Эхо Кавказа» также связалось с вице-мэром Тбилиси Ираклием Леквинадзе, но выяснилось, что он находится с рабочей поездкой за рубежом. Вице-мэр объяснил, что в силу занятости не может говорить, и посоветовал обратиться опять-таки в пресс-службу. Звет Мчедлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
А сейчас время для рубрики «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
В микрорайоне Московский началось оформление домов, пишет газета «Республика». К строительству микрорайона приступили после войны 2008 года, а жилплощадь была распределена еще до завершения строительных работ. С тех пор хозяева ждут документов, подтверждающих их право на жилье. Тем не менее, как пишет газета, новые документы не гарантируют прав на собственность. Владельцы домов даже после оформления недвижимости не смогут стать их полноценными хозяевами. Новые документы подтверждают права жильцов только на безвозмездное проживание в домовладении, которые по-прежнему остаются на балансе у государства. Подробнее об этом журналисту Фатиме Плевой рассказал заместитель главы администрации города Цхинвал, председатель жилищной комиссии по учету и распределению жилья Эндрик Джуэв. По его словам, с жильцами будет заключаться договор социального найма. Проживающие по этому договору люди смогут приватизировать домовладение только по истечении 10-летнего срока проживания. Пытаясь развеять опасения о том, что жильцов могут выселить в любой момент, Джуэв отметил, что этого не произойдет, если не будут нарушены условия договора. А серьезным нарушением обязательств считается неоплата коммунальных платежей в течение более 12 месяцев, разрушение или повреждение жилого помещения, систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, которые делают невозможным совместное проживание в одном жилом помещении, а также использование жилого помещения не по назначению и проживание в нем более 9 месяцев без уважительной причины. Газета «Южная Осетия» публикует статью Владимира Битева, инженера по технике безопасности. Он напоминает читателям о необходимости ответственного и внимательного отношения к эксплуатации газа. Хотя процесс по замене труб ведется давно, он еще не завершен. Вследствие этого около 5% газа теряется впустую. Кроме того, некоторые строительные организации при выполнении земляных работ на улицах города не всегда согласовывают свои действия с СК «Газоснабжение». И как следствие, часто в это время повреждаются газопроводные сети. Большое беспокойство вызывает то, что некоторые недобросовестные строители не сообщают горгазу о повреждении газовой трубы. Просто обматывают поврежденный участок резиной или лентой и закапывают. А это мина замедленного действия. Через некоторое время газ начинает выходить из поврежденного участка и создается аварийная ситуация, говорится в статье. Сайт «Осинформ» пишет о проведенном недавно опросе. Посетителям интернет-ресурса предложили оценить качество бензина, реализуемого в Южной Осетии. Абсолютное большинство, 84% участников голосования, назвали его плохим. В статье также приводятся результаты проверок качества бензина. Так, 3 сентября топливо на заправочной станции «Югосетнефтьпродукт» не соответствовало норме. Директор «Югосетнефтьпродукта» Владимир Тигиев рассказал, что действительно имеются претензии к качеству доставляемого ими в республику топлива. При этом он пояснил, что бензин ухудшился с тех пор, как «Роснефть» изменила схему поставок продукта для югосетинских потребителей. По технике безопасности «Роснефть» отменила прямой слив топлива из вагонов в наши машины. Сейчас топливо, доставленное в Северную Осетию, сливается в резервуар, и машины закачиваются оттуда, рассказал он. О своей беспокойности руководство «Югосетнефтьпродукта» сообщило представителям нефтегазовой компании. Те, в свою очередь, порекомендовали обратиться к представителям компании в Северной Осетии, пишет «Осинформ». Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, 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 хасот.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» у микрофона. Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Аппарат народного защитника Грузии и представители бизнеса сегодня выступили против изменений в Гражданском кодексе, которые предлагают нести представители грузинской мечты. Речь идет о поправках, согласно которым жильцов, нарушивших условия сделки по временной пересдаче недвижимости, будут выселять только по решению суда. Сегодня эти вопросы решаются на уровне полиции. Омбудсмен и предприниматели считают, что эти изменения создадут проблемы законным владельцам недвижимого имущества, поскольку зачастую подобное судебное разбирательство длится несколько месяцев и даже лет. С подробностями Серго Бригвадзе.
Прошло 8 лет с момента принятия поправок в Гражданский кодекс, согласно которым вопросами выселения арендаторов, не желающих или не способных выплачивать арендную плату, занимается полиция. Однако теперь в юридическом комитете парламента пришли к мысли, что решением споров между владельцем недвижимости и временным жильцом должен заниматься суд. Вот как объяснил «Эху Кавказа» инициативу законодателей депутат от грузинской мечты Закария Куцнашвили.
Если человек занял недвижимость, заключив договор с непосредственным владельцем, то решать спор между ними должен суд. У полиции нет соответствующих навыков и компетенций для разрешения подобных вопросов. Полицейские руководствуются лишь выпиской из гражданского реестра. Это важный документ. Однако владелец на основании определенной сделки вполне может передать площадь собственность другому лицу, что не будет отражено в выписке из реестра. Поэтому решать вопрос, кто прав, а кто нет, должен суд.
Законопроект не касается случаев, когда кто-то занял чужую площадь без заключения договора, поясняет Куцнашвили. Такие захваты являются уголовным нарушением, и в этих случаях полиция обязана задержать преступника. А в отношении ипотечного заемщика с банком поправки имеют непосредственное отношение. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что введение судебного механизма рассмотрения споров поможет гражданам, неспособным выплачивать долг и находящимся на грани потери своих жилищ. Однако, как считает представитель бизнес-ассоциации Грузии Николос Нануашвили, новый законопроект никоим образом не способствует решению этого вопроса.
Естественно, это никак не улучшит положение этой категории людей. Если кому-то грозит выселение, то это выселение неизбежно произойдет. Пусть позже, может через год, в зависимости от того, насколько затянется судебное разбирательство.
Очевидно, что законные владельцы квартир могут понести серьезный материальный ущерб из-за судебных тяжб, говорит Николоз Нануашвили. Затягивать разбирательство для грузинских судов – дело привычное, напоминает он. За это время арендодатели могут потерять значительные суммы из-за невыплаты арендной платы, ведь для многих частных предпринимателей квартирный бизнес остается единственным средством существования. Непонятна инициатива юридического комитета парламента и по той причине, что временные жильцы и без того имеют право обращаться в суд, если у них есть документ, удостоверяющий право на проживание, хоть и временное, говорит представитель аппарата омбудсмена Эко Попхадзе.
Если у жильца уже нет документа, удостоверяющего его право на проживание, то законный владелец должен иметь право обратиться в полицию с просьбой выселить жильца. Этот выход самый быстрый. Владельцу не приходится идти в суд и тратить деньги на адвокатов. Учитывая тот факт, что такие разбирательства могут длиться даже несколько лет, то подобный закон негативно отразится на правах владельцев недвижимости.
Сказала Эко Попхадзе. И она, и Николос Нануашвили выразили надежду, что законопроект в этом виде принят не будет. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Трансляция Госрадио Самопровозглашенной Республики Южная Осетия, как правило, прерывается часто и без предупреждения. Руководству, несмотря на неоднократные попытки, не удалось выяснить, в чем причина подобных сбоев. Нередко пропадает и сигнал местного телевидения, часто единственного источника информации для жителей отдаленных югоосетинских сел, рассказывает наш тхенвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
7 сентября рабочие местной государственной радиостанции весь день прождали подключения сигнала вещания. Ведущие утреннего эфира и новостной службы, как и ведущие дневного и вечернего, пришли на работу, чтобы просидеть в неведении до позднего вечера. Привыкшие к частым отключениям сигнала радиовещания, сотрудники радио ИР по устоявшейся традиции включают на всю мощь звук оборудования студии, открывают ее дверь, после чего коридор радиостанции вместо музыки заполняется ровным шипением эфирной пустоты. Диджеи в шутку успели прозвать его шумом водопадов Цхинвала. Нас никогда не предупреждают об отключениях. Впрочем, не сообщают и о времени включения сигнала, если это произошло по техническим причинам, делится со мной один из сотрудников радио ИР. Приходится сидеть и слушать. Вдруг все восстановят, чтобы тут же бежать в студию и начать работать. По словам директора государственной радиостанции ИР Алана Схавребова, ни у него, ни у его подчиненных не осталось никаких иллюзий. К вещанию Госрадио продолжают относиться как к некой блаже небольшой группы журналистов, а не серьезной части общей информационной политики государства Южной Осетии, продолжает Алан Схавребов.
Всегда это бывает неожиданно, потому что здесь, с нашей стороны, работа идет постоянно, круглосуточно, мы вещаем, но до конечного потребителя, до слушателя сигнал не доходит, потому что передающие устройства бывают выключены, то не бывает там света, то еще по какой-то причине, но мы об этом узнаем, как всегда, неожиданно. Каждый раз при таком отключении мы звонили представителям этой организации, которая занимается распространением сигнала, докладывали по инстанции нашему начальству, и через какое-то время проблема решалась. Но чисто психологически для сотрудников радио это тоже плохо, потому что ты работаешь и вещаешь в пустоту. Мы составляли акты, как только отключался сигнал, мы фиксировали время, и потом через определенное время, когда сигнал включался, мы закрывали акт и писали, что вот с такого-то по такой радио не работало. Сейчас уже мы перестали акт составлять, когда выключается сигнал, мы делаем такую вынужденную паузу и ждем, пока дадут сигнал. потому что проблема этим не решалась.
Обслуживанием оборудования для передачи теле- и радиосигнала в республике уже несколько лет занимается ГУП телерадиосети РЮО. Только вот дозвониться до его директора Руслана Цхавребова сегодня так и не удалось. По словам Алана Цхавребова, речь идет не столько о техническом сопровождении трансляции, сколько о общем отношении к проблеме всех отвечающих за информационную безопасность и политику государственных структур.
К сожалению, приходится констатировать, что очень большое внимание уделяется у нас телевещанию и совсем мало уделяется внимания радиовещанию. И вот такие отключения сигнала можно расценивать как просто обыкновенную диверсию информационную. То есть, когда определенный достаточно широкий канал информации просто берут и отключают. Люди перестают получать информацию, перестают получать новости.
А в комитет информации ты обращался?
Мы, естественно, обращались по инстанции, своему начальству, потом соответствующее министерство, комитет информации, которое должно беспокоиться о том, чтобы информацию получали его потребители непосредственно. Но лично у меня складывается впечатление, что радио здесь никому не нужно.
Цхавребов уверен, если бы подобные инциденты происходили на территории других государств, это повлекло бы серьезные последствия. Журналист и главный редактор ГТРК ИР Фатима Турманова назвала проблемы с отключениями сигналов теле- и радиотрансляции давними.
Мы в телевизионных сюжетах поднимали ее не раз, потому что к нам часто обращаются люди сельских местностей, где телевизионная информация, она очень важна. Эти люди отрезаны от интернета, они вообще от мира отрезаны. И телевизионный сигнал и наших, и российских каналов, это у них единственная связь с внешним миром. Каждый раз нам ссылаются на какие-то финансовые проблемы, вроде бы они тоже решаются. Каждый раз говорят про изношенность оборудования. И что касается и отключения, и радиосигнала, к сожалению, ничего не делается для того, чтобы радиосигнал принимали в тех же сельских районах. Но уж и в городе-то ее отключать, это нонсенс. Вообще-то отключать сигнал и государственного радио, и государственного телевидения вообще приравнивается к информационной диверсии.
Я не понимаю, почему за это не несут никакой ответственности. И я не знаю, кто из кого должен требовать ответа на этот вопрос, добавила Фатима Турманова. Ирина Келевсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Кахетии начало сбора винограда сопровождается стихийными акциями протеста фермеров. Они протестуют против слишком низких, как они говорят, закупочных цен на виноград. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Нынешний урожай винограда в Кахетии оказался выше прошлогоднего на 15%, однако этот факт отнюдь не радует фермеров. По их словам, издержки, вызванные девальвацией лари, настолько велики, что ситуацию не спасают даже субсидии государства. Последние дни в различных селах региона вспыхивают стихийные акции протеста. Фермеры призывают власти обратить внимание на их проблемы.
Меньше чем за один лари я виноград не продам. Винзаводы сбили цены на виноград. В прошлом году за белые сорта нам платили 1 лари, за темные 2-3 лари. В этом году вместе с субсидией мы получим за белые сорта 75 тетри, а за темные 85 тетри. Я вообще не сдам виноград, сделаю вино для себя. Зачем мне этот лари? На него ничего не купить. Килограмм средства против вредителей в прошлом году стоил 8 лари, а сейчас 12. Доведут людей до того, что вырубят виноградники и посадят на их место орех.
Возмущается виноградар Гизо Шукашвили. Власти не раз заявляли, что не будут вмешиваться в политику ценообразования. Минсельхоз даже опубликовал смету себестоимости килограмма винограда, составленную доктором наук Звиадом Бобокашвили. По его расчетам, для белых сортов она не должна превышать 30 тетри за килограмм. Глава национального агентства вина Георгий Саманишвили говорит о снижении спроса. По его информации, в нынешнем году желание закупить виноград выразили 53 компании. В прошлом году их было 70.
Спрос в этом году меньше, чем в прошлом. Закупочная цена также будет более низкой. Я бы призвал фермеров уже сейчас определиться, на который винзавод они будут сдавать виноград.
Представители винзаводов, в свою очередь, закупать виноград не спешат. Главная причина в том, что их склады и так переполнены. Из-за кризиса на пространстве СНГ им не удалось сбыть более дорогой прошлогодний урожай, говорит руководитель компании «Бадагони» Герман Шенгелия.
Ничего не смогу сказать. Ни цену, ни сколько винограда сможем закупить. Емкости заполнены. Даже не представляю, куда девать столько вина.
Озадачен винодел. По мнению экономического эксперта Романа Гуцеридзе, власти сами завели себя в тупик, не отменив субсидирование отрасли. Теперь требования фермеров будут только нарастать.
Власти фактически занимаются раздачей денег в предвыборных целях и делают это неуклюже, забирая деньги из одного региона и перекачивая их в другой. По измененной схеме субсидирования деньги получат не винзаводы, а фермеры. Теперь винзаводам стало невыгодно закупать виноград, а фермеры акциями пытаются заставить винзаводы закупить как можно больше винограда, чтобы самим получить субсидии. Я не исключаю, что власти оказывают давление на винзаводы, так как все всячески избегает волнений в предвыборном году. Во избежание бунта излишки закупит само государство. В итоге получается, что на деньги госбюджета содержится отрасль на 70% зависящая от кризисного российского рынка.
Резюмировал эксперт. По сообщению ряда СМИ, дороги Кахети в настоящее время патрулируют усиленные наряды полиции. Однако фермеры не сдаются. Жители деревни Самтависи, например, заявили о намерении привезти виноград в Тбилиси и высыпать его перед канцелярией правительства. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.